Перед молитвой зачитаю из Слова Божьего, и мы будем обращаться к нашему Господу, чтобы Он и нас также с вами благословил на этом месте. И если дети идут на занятия, а мы думаем, а у нас какие занятия, мы взрослые, нам вроде как уже заниматься нечем, то, друзья, если мы с вами посмотрим на первую церковь, не та, которая уже в Иерусалиме была, а которая еще ходила за Христом, то они что делали? Они учились. Потому что Он набрал учеников для чего? Чтобы их научить. И вот нас Христос собрал на этом месте не для того, чтобы мы просто так посидели, попели и все, но для того, чтобы нас чему-то научить. И на этом месте сегодня Бог будет чему-то учить нас с вами. И, может быть, какие-то вещи для нас будут, какими-то обычными, да, мы можем сказать, да мы это уже знаем, Господи. Но Слово Божие говорит, что кто так говорит, то ставит себя в не очень хорошее положение. Вот, поэтому у Бога всегда есть, даже через самые простые вещи, о чем сказать нам и донести нам законы Царства Небесного и мудрости Божией. И вот однажды Христос также своих учеников учил и обратил их внимание на окружающую обстановку. И вот Он говорит такие слова. «Взгляните на птиц небесных». И потом обратил внимание, и посмотрите на лилии. Я не буду зачитывать все это место Священного Писания, я думаю, многие знают, что тема для наставления была, как Он говорит в 25 стихе, Христос, 6 глава Евангелия от Матфея, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» И мы видим, что Христос начал свой урок, и Он обозначил эту тему, очень заинтересовал, потому что для человека, для него это очень важные заботы о своем теле, да, о своей внешности. И я думаю, много времени человек проводит, заботясь об этом. Ну, например, для того, чтобы накормить самого себя, нужно сначала заработать деньги, да, потом пойти купить в магазин, а потом, может быть, даже еще что-то и приготовить, не все в сыром виде идет в употребление. То смотрите, если это по времени взять, 8 часов рабочий день, плюс доехал до магазина, там где-то полчасика, вернулся домой, приготовил и только тогда покушал. Смотрите, уже часов 9-10 уже из жизни можно смело вычеркнуть, да? Вот. И, конечно, Христос, зная, что для человека это своего рода забота, он говорит такие слова: «Не заботьтесь об этом». Другими словами, Господи, а как? А что нам теперь? Ремешки подтянуть, да? Пояса подтянуть. Вот. И мы видим, что Христос говорит о другом. И Он говорит о внутренности. И говорит, что потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, а все остальное Бог это приложит. Слава нашему Господу! И мы видим, что и сегодня Бог сегодня к нам обращается через слова Священного Писания, чтобы мы могли на этом месте вот эти наши заботы, которые нас, может быть, даже сопровождают. Мы дома о чем-то подумали, пришли сюда, а эта забота пришла вместе с нами, потому что она в сердце. Она в сердце. И Бог желает, чтобы эти заботы, они нас не отягощали, они нас не отвлекали, а чтобы на этом месте мы сегодня могли предоставить свои сердца для того, чтобы Царство Божие, оно могло созидаться внутри нас. Слава Господу! И об этом говорит Христос, когда подошли к Нему фарисеи и сказали: «Когда придет Царство Божие?» Они говорят, Он сказал им, оно не придет приметным образом, потому что оно есть внутри вас. Друзья, может быть, для кого-то сегодня новость, но в твоем сердце Бог желает созидать свое Царство. И оно не будет приметным образом созидаться, что, знаете, кирпич залетел, да, раствор туда там, знаете, крыша туда что-то погрузилась в меня. Нет, оно созидается Духом Святым. И Царство Божие – это не какие-то материальные вещи, А это есть праведность, мир и радость в Духе Святом. Если я сегодня пришел на это место, а у меня праведность отсутствует, потому что я где-то согрешил, мира однозначно нет, да, и уже о радости вообще речи никакой быть не может в Духе Святом. То поэтому сегодня Бог желает, если у тебя где-то там неустройство внутри, в твоем сердце, Он желает поправить Духом Святым, и чтобы это Царство Божие, оно могло светиться в твоей и моей жизни. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня могли понимать, наш Творец, Он нас сделал таким образом, что самая главная наша задача – это не заботы века сего, а это то, чтобы в нашей жизни прославлялось имя нашего Господа. Слава Ему! И поэтому и Он желает, чтобы на этом месте, чтобы действительно звучала достойная слава, шло поклонение в Духе и истине, то без присутствия Божия, друзья, это у нас не получится. И поэтому мы призовем Его, призовем благословение, чтобы Бог благословил каждого на этом месте, чтобы каждый мог, в каждом сердце могло созидаться, устрояться Царство Божие, и каждый мог поклоняться нашему Господу в Духе и истине. Аминь.
В двери закрытые поздней порой кто-то стучит, нежно стучит, отзыва нет и усталой рукой кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит, обличение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит. Зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открою, недуг исцели, снова Христос стучит. Бури, порывы безмолвно кругом, кто-то стучит, кто-то стучит. Стук не смолкает ни ночью, ни днем, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открою, недуг исцелит, снова Христос стучит. В мире суеты ль безмолвной тиши, кто-то стучит, кто-то стучит. Сон беспокоит и чувства души, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открою, недуг исцелит, снова Христос стучит.
Слава Тебе, Боже, за любовь и благость. Слава Тебе, Боже, за поля и лес. Слава Тебе, Боже, за молитвы сладость, за Твой мир небесный, за Твой мир небесный, неземных чудес. Светятся лазурью голубые дали. Сколько в мире света плещется вокруг. Слава Тебе, Боже, даже за печали. Ты мой самый верный, Ты мой самый верный, самый лучший друг. И в тиши глубокой, преклонив колени, ощущаю в сердце счастья полноту. Когда ночью землю покрывают тени, прозвучит осана, прозвучит осана моему Христу. Осана.
Чаще меня тревожит, не слышу я голос твой.
Ты не пребывал в молитве, хоть смело стремился в бой, потому и проигрывал в битве, не стало Иисуса с тобой. Ответ находил в молитве, дух с телом вступая в бой. Побеждать будет во всякой битве, если Иисус с тобой. Хочу все начать сначала, вернуться на узкий путь. Потеряно мной немало, ты силен утрату вернуть. Я с неба сольюсь в молитве, дух смело вступает в бой, побеждая в неравной битве, и снова Иисус со мной. Я с неба сольюсь в молитве, дух смело вступает в бой, побеждая в неравной битве, и снова Иисус со мной. Не дай мне опять споткнуться, ты силен не допустить, упасть в мир греха вернуться, молитву в обряд превратить. Молитва обитает душу, даст веру, надежду, любовь. Мне хлеб этот очень нужен, чтоб встретиться с Господом вновь. Я с небом сольюсь в молитве, дух смело вступает в бой, побеждая в неравной битве, ведь снова Иисус со мной. Я с небом сольюсь в молитве, дух смело вступает в бой, побеждая в неравной битве, ведь снова Иисус со мной.
Благодарю Господь за церковь дорогую, за слово, что звучит для малых и больших, за милость до небес, за истину святую. Хваление прими из слабых уст моих. Ты в церкви учишь, и нет школы ей подобной. Я постигаю в ней смысл истин неземных. Всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить твою любовь, твою любовь, твою любовь в делах своих. Благодарю, Господь, за новое рождение, за радость жизни в церкви избранной Твоей. И хоть кругом бушуют ветры искушений, мне дорог узкий путь, и с каждым днем родней. Ты в церкви учишь, и нет школы ей подобной, я постигаю в ней смысл истин неземных. Всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить Твою любовь, Твою любовь, Твою любовь в делах своих. Благодарю, Господь, за чуткость верных братьев, за тихие часы в кругу родной семьи, за то, что обо мне, когда я в испытаниях, мольбу к Тебе несут святые от земли. Ты в церкви учишь, и нет школы ей подобной, я постигаю в ней смысл истин неземных. Всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить Твою любовь, Твою любовь, Твою любовь в делах своих, Твою любовь в делах своих.
Приветствую все собрание Божьего народа, приветствую Божьих детей, любовью Иисуса Христа и всякого пришедшего на это место, чтобы поклониться Богу и получить от Него для своего сердца пищу. про питание, которое так необходимо для нашего внутреннего человека. И вместе с вами, поклоняясь сердцами Богу, хочу сказать слава Богу. Слава Богу! Он на этом месте, Он со своим народом, как и обещал, никогда не оставляет и не покидает. И видя то, что мы стремимся быть еще ближе к Нему, Он нам помогает и приближает нас к Себе таким образом, что ни у одного человека языка не хватит объяснить, как Он это делает. Но сердце, любящее Бога, это знает. Слава нашему Господу! И когда человек, как мы сегодня уже слышали, об этом блудном сыне, напоминание нам всем в такой поэтической форме, когда делает только решение, принимает и начинает делать несколько шагов навстречу Богу, Бог, можно так выразить, бежит ему навстречу, принимает его в свои объятия и прощает, милует его и с радостью встречает эту душу, которая направилась к нему, чтобы смириться и прийти как есть. Слава Богу! Но, друзья, знаете, сегодня я молюсь в первой молитве так, как-то Бог обильно нас всех брал в свой удел, чтобы щедро так милостиво, чтобы укрепить веру каждого, без сомнения, надеяться на то, что любящий Бог, как добрый пастырь, рядом с каждой душой, и показал такое видение. Накрыт огромный стол. Большой стол, которому не видно было ни начала, ни конца, и множество народа. И столько яств на этом столе, что не хватит вот с избытком, не хватит ни у какого человека столько, чтобы все это съесть. Вот так щедро, много. И как и показано было, души, Божьи дети, одни привыкшие к такому изобилию, и берут много, как было понятно, что полностью рассчитывая на щедрость Отца и любовь. Берут все подряд, кушают, наслаждаются и радостны. Одни возле себя какую-то простенькую пищу такой берут и запивают просто водой. Кто-то в сухомятку ест. И вот как-то сердцу стало понятно, что эти люди, они думают, что этим они смиряются перед Богом и выказывают свое смирение. А на самом деле они огорчают Бога, не принимая Его щедрости. И Бог посылает ангелов, так было показано интересно. Может быть, что-то от впечатлений вчерашнего дня еще осталось, что они, как официанты, если можно так сказать, настойчиво и убедительно предлагают каждому принять всякую пищу с этого стола. И кто-то говорит: «Я не дотянусь». А ангел говорит: «Я помогу тебе». И спокойно берет с любого места, со стола, и подкладывает к этим людям, к этим детям Божьим, чтобы они кушали. Друзья, мы должны кушать, когда пришли к Богу. Слава Господу! Я так это понимаю: если мы кушать не будем, то у нас сил не будет внутренних, чтобы оставаться Божьими детьми в любых обстоятельствах жизни. А если будем, то будем иметь жизнь в себе. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни. И кто будет мною питаться, он будет иметь в себе жизнь, и я воскрешу его в последний день». Слава Господу! Когда я слушаю рассказ одного брата о том, как устроена жизнь пчел, он меня очень заинтересовал. Я думаю, понятно всем, когда говорят о пчеле, что у них в семье есть матка. И вокруг нее все крутится. Такая пчела. Я говорю: «Слушай, подскажи, пожалуйста, а матка каким-то особым образом рождается? Или там какие-то элитные родители у нее, что ли, или как назвать? Почему она маткой рождается, а другие рабочими пчелами?» Говорит: «Нет, Вадим, все рождаются одинаковые пчелы. Но ту, которую выбирают маткой, ее вся пчелиная семья кормит маточным молочком. И только. А остальным... чуть-чуть маточного молочка, и все, там мед, и там что им нужно для развития, я не знаю. И вот они вырастают рабочими пчелами, а это вырастает маткой. Я говорю: а как она тогда вокруг себя народ весь этот собирает? Что-то им как-то жужжит по-особому, или как что?» Он говорит: «Нет, из нее такой аромат исходит. И пчелки на этот аромат, все они только учуют, сразу туда липнут. Вот она вся, вот она матка есть». И только она исчезнет, они начинают беспокоиться, искать ее и так далее. Я думаю: интересно как? Оказывается, Бог нам говорит, чтобы мы посмотрели на пчел, посмотрели на муравьев, посмотрели и что-то полезное для своего назидания взяли в наши отношения с Богом. И, друзья, если нас при хоть детей, хоть взрослых питать всем, чем попало, то мы, знаете, не вырастим, как священники, царственное священство. А если будет человек питаться, заботиться, родители будут иметь заботу, зная этот принцип, будут питать своих детей верою, с них вырастут верующие люди, слава Господу. Если мы будем питать себя словами веры, наша вера будет крепнуть, и у нас достаточно будет сил через веру получать от Бога и помощь, и благодать в трудную или минуту, в доброе или время, всегда оставаться Божьими детьми. Слава Господу! И я хочу вспомнить, на мысль мне пришли два примера, а то даже и три. Я знаю, что детям скоро нужно будет идти на детское служение, и мы заодно после этой проповеди и за них тоже помолимся. Дети, слушайте внимательно. Маленькие ребятишки из Божьего народа, вскормленные словами веры, в очень трудную в их жизни минуту, вели себя, как настоящие верующие люди. Мы читаем с вами из 4 книги Царств, из 5 главы, 4 книга Царств и 5 глава. Я буду читать выборочно несколько мест. Речь идет о том, как один очень известный и уважаемый сирийский военачальник, талантливый воин, хороший воин, но страдал от тяжелого недуга, от проказы. И вот в его доме была плененная, взятая у Израиля в плен маленькая девочка. Маленькая девочка. Друзья, скажите мне, пожалуйста, до какого времени считается человек, о нем можно сказать, маленькая девочка? Вот у Вали сидит на руках маленькая девочка. Это 2, 3, 5, 7, 10 лет уже будет маленькая девочка? Как в общем мы так понимаем, в нашем. 10 уже просто, девчушка, подросток. Маленькая девочка, я тоже думаю, так примерно до 10. Даже до 5, маленькая девочка. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже, навострим свой слух, друзья. Внимание, маточное молочко раздается. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. Исход этой истории мы с вами знаем. В итоге тело у Неймана стало как у ребенка, чистое, свободное от проказы. Но маленькая девочка, кто тебя накормил такими словами, таким убеждением? Кто тебя накормил такой верой, надеждой на Бога, что ты понимаешь, что через веру может получить человек такую силу, которая освобождает его от власти болезни неизлечимой, и от власти всякого недуга, и от власти всякого увечья. Она говорит, если бы он пришел к пророку. Смотрите, маленький ребенок, и дети выбирают, кого слушать, правда? Сколько их не отрывай от компьютеров, если они туда прилипли, они уже привыкли там туда слушать. А есть родители, которые заботились, чтобы прилепить внимание детей к тому, чтобы они прилепились к святому. Заботились об этом. И у детей получилось прилепиться к святому. И они оттуда вбирали. Смотрите, она бы могла сказать, врач, вот если бы вы в плен тоже взяли моего папу, врача, он бы там отрезал, то вылечил, здесь бы таблеточку дал, и был бы ваш Нейман здоровый. А так вот, извините. Она говорит, если бы он пришел в Самарию к пророку, маленькое сердце, но такая надежда, что Божий человек может так помолиться Господу, что от Бога придет помощь и этому врагу ее. научен ребенок с детства милосердию, состраданию. Почему? Она как только начала понимать, для нее пророк был авторитет. Смотрите, как ведет себя Елисей, когда Самарию осаждают сирийские военные. Он молится Богу, чтобы Бог сириян поразил слепотой. Не просит у Бога, чтобы их загнуло, и они все там поперемерли. Он говорит, чтобы Бог поразил их слепотой. Они ослепли, воины израильские взяли их в плен и привели в центр Самарии. На глазах у всего народа. Вот они, слепые враги. И царь говорит, давай сейчас я их поубиваю всех. Он говорит, ты что, силой меча их сюда привел? Бог их привел. Накрой для них стол, накорми их и отпусти их. Пророк именно это и сделал. И я уверен, что это не разовый случай проявления его милосердия к врагам. Он был исполнен Духа Святого. И он так поступал. И Бог вот в этом маленьком сердце положил, что смотри, вот это ценное. И она с детства вобрала в себя милосердие к врагам. Любовь к врагам. Слава нашему Господу. Не ожесточение, не зуб за зуб, не око за око, не в глаз за глаз. А милосердие, сострадание, потому что понимала эта маленькая девочка, что в этом победа. Слава Господу! Слава Богу! Мы с вами смотрим в Евангелие от Иоанна, в 6 главу, друзья, откроем и прочитаем там еще об одном действии. Ситуация такая. Иисус поднялся на гору для проповеди Евангелия. Перед этим очень сильно и обильно действовала сила Божья в исцелении людей от всяких болезней, немощи, от увечий и так далее. И вот Иисус, поднявшись на гору, видел, что к Нему приближается много народу. Меня удивляет здесь этот вообще ход, когда Он, видя, что к Нему несут больных, увечных и хромых, поднялся на гору. Он знал, что в низину спускать таких людей легче, правда? Ну, взял на носилках или на тележке на какой-то, скатил больного с горы, вот Иисус, пожалуйста. Но зачем Иисус поднялся на гору? Чтобы увидеть, есть ли желание у этих людей, способны ли, хотят ли они в вере своей что-то для Него сделать, принести этих больных к Нему. Ну, что-то потратить, какое есть усилие в человеке. Что, согласны ли они на это потратить? И я дам им исцеление. И он видел, что люди не смотрели на то, что им трудно, что жара. Представьте человека, ну, на сегодняшний день, с синдромом церебрального паралича, нести на гору его, когда он не может идти, и ноги его скованы, и он движения эти не может делать, как все люди ходить обычно, и вся его походка, она говорит о том, что он болен, и так далее. И у вечных нести туда, на гору, к Иисусу. И вот они истомленные по времени, потому что у них, как у всех нас, есть желудки, они хотят кушать. Иисус проповедовал им слово, и они его слушали. И вот он увидел, что приближается день к концу, зная, что эти люди проголодались, нам надо бы их накормить. Чем мы их будем кормить? Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Возвет глаза свои, увидев множество народа, идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь, было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. 5000. Это примерно во время международного футбольного матча, вот один стадион занимает, примерно 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, сказал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы сколько кто хотел. 5 хлебов ячменных, но это не в нашем понимании булки такие квадратные по килограмму. Хлеба ячменные – это небольшая такая, ну, пышечка на нашей сегодня взять, диаметром, может быть, сантиметров 5-7, и две рыбки, чтобы хватило этим пятью хлебами заесть те пять рыбок. Не рыбы, а рыбки. Пять хлебов и две рыбки. Мальчик, но смотрите, друзья, опять маленький человек, но не сидит там где-то на окраине праздно, не из любопытства смотрит за всем этим действием, как Иисус будет хромых увечных исцелять. И как бы на небольшое шоу такое забавляться, как дети умеют. Умеют они так, да? Сидеть и, как мы говорим, глазеть. Но он был рядом с Иисусом. Поэтому ученики, как только возник вопрос, глянули, где рыбки. Он здесь, со своими хлебами и с рыбками. Пусть поедят люди. Я как бы, вот у меня что есть, я готов отдать. Милосердие и сострадание. Бог на это юное сердце, но правильно накормленное и имеющее веру, презрел и так употребил, что явилась слава Божья. Слава Господу! Павел пишет о Тимофее: «Видя твою нелицемерную веру, привожу на память слезы твои и веру, которая в тебе нелицемерная, и в бабке твоей была, и в матери твоей была». И вот они в Тимофея вложили, и Павел говорит: «И теперь я и в тебе эту веру вижу, слава Господу». Я хочу вместе с вами, друзья, поблагодарить Бога, что Он всегда в своей щедрости готов обильно питать наши сердца словом веры. Слава Богу! Дело в нас, друзья, взять от Бога и иметь эту силу, силу небесную, которая способна любую проблему решить на этой земле, потому что это небо, потому что это Бог. Слава Господу! И помолиться, чтобы Бог и наших детей благословлял, давал нам мудрость кормить их словами веры, и их сердца располагал вбирать это слово веры и являть Бога в своей жизни, не смущаясь и не боясь, так, чтобы Иисус и в их жизни прославлялся, как великий Бог. Слава Господу! Вставши, будем молиться Господу.
Шел день шестой особенной недели, когда Адам впервые видел мир. Закатом третьим небеса аллеи, и воздух несказанно сладок был. Природа повелителя встречала, у ног Адама плавно тек Евфрат. Смоковница плоды ему вручала, и роза источала аромат. Пел сводный хор планеты первозданной, а царство птиц солировал скворец. Цветы в почении чашечки склонили, окончил гениальный труд творец. Адам Малик не знал еще притворства, и сердце стук безгрешно ровен был. Смотрел он прямо, искренне и просто, руки Творца косения не забыл. Прекрасен был и чист венец творения, и образ Божий ясно сердце жил. Я верю, первые стихотворения в саду Едема человек сложил. Я верю, человек творение Бога, жизнь драгоценный, уникальный дар. И нет под небом счастья я иного, как с Богом находиться там.
Косари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок, им бы кончить работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты встанешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты встанешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги к скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги к скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен сенокос, ну а я невредимый стою. И как в прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою.
Однажды вечером в кругу одной семьи шел разговор сердечный, откровенный, что каждый подарил бы в знак любви Спасителю, сошедшему на землю. Отец сказал: «Нет в мире ничего, чего достоин он, любви обильной. Я ноги бы в слезах омыл его, уставшие от стезей мира пыльных. А я бы ложе лучшей простыней усталому Спасителю покрыла, чтобы нашел он отдых и покой». С улыбкой нежной мать проговорила, и только мальчик маленький молчал, задумчиво глядя во тьму окошко. «А ты бы что, сынок, Иисусу дал?» — спросил отец. «Скажи нам честно, крошка», — ответил тихо мальчик. «У меня игрушка есть для сердца дорогая, из плюша я отдам Христу коня». И рассмеялась вся семья родная, смеялись долго. Вдруг раздался стук, дверь отворилась, все умолкли сразу, в глазах отца семьи блеснул испуг. Вошел унылый бомж в одежде грязной, в опорках ноги из прорех торчат, ступни немытые, небритый, некрасивый, униженность в осанке и в очах. «Что нужно вам?» – спросил отец брезгливо. «Нельзя ли мне в сарае вашем ночь поспать?» – спросил униженно бездомный. «Нет-нет», – сказала мать, – «ступайте прочь, мы на ночь не пускаем незнакомых». «Постойте, дядя!» – мальчик закричал, слезу смахнув ладошкой украдкой. «Я Богу дать лошадку обещал. Возьмите, дядя, хоть мою лошадку». Калитка тихо скрипнула опять. Семья сидеть осталась тесным кругом, но глаз не смели ни отец, ни мать на мальчика поднять, ни друг на друга. Мы часто в жизни не жалеем слов, красивых слов, напыщенных, ничтожных. На деле познается лишь любовь и доброта. Слова без дела ложны.
Вью доли сей земной, я знаю, жизнь должна пройти. земную пыль смогу перелететь. Я для того молю, чтобы земным собратьям хотя бы отчасти я примером мог служить, встречая в жизни скорбь не с воплем, не с проклятием, но с тихой радостью ее переносить, встречая в жизни скорбь не с воплем, не с проклятием, но с тихой радостью ее переносить. Я радуюсь тому, что все страдания жизни, вся боль душевных мук и тяжкого креста достойным сделают меня иной отчизны и сопричастника любимого Христа. Достойным сделают меня иной отчизны и сопричастника любимого Христа.
Я, мой Бог, сегодня вдохновлен той картиной, той, откуда был я извлечен, и где ныне я гляжу в тот ров нечистоты, сердце стонет ближе для меня, мой Бог, чем ты. Никого нет, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава. Я же без тебя так плохо жил, плохо, плохо. Но за что ж ты милость мне явил, Бог мой, Бог мой? Я твоей заботой окружен, но не знаю, чем я лучше тех, кто в мире сём погибает. Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава. Ну за что же я в твоей любви счастье нажил? Как воздать за милости твои? Как, ну как же? Раны Иисуса на кресте кровоточат, и взывает дух его во мне. Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава. Я, мой Бог, склоняюсь пред тобой низко, низко. Я хочу приблизиться к тебе. близко, близко. Я хочу тебя лишь прославлять дни и ночи, и как сын к тебе, Отец, взывать, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Ава.
Любовью Господа нашего Иисуса Христа. И продолжение мысли, которой делился брат Вадим, я хотел бы тоже коснуться темы милосердия. Я думаю, что это очень важная тема. И сначала хотел прочитать, сразу обратиться к источнику нашей веры. Вера написана от слышания, а слышание от Слова Божьего. И я прочитаю из 84-го псалма несколько стихов. «Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему, избранному своему, но да не падут они снова в безрассудство. Так близок к боящимся его, так близко к боящимся его спасение его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои». Вы знаете, вот эти два стиха, я еще их прочитаю. В моем понимании это открывает смысл, состояние вернее, состояние тех людей, которые будут готовы, когда Христос придет, и они будут в числе не только ожидающих, но и готовых, которые Господь возьмет, и двери затворятся. И милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Дух Святой, когда проникает в сердце человека, цель труда его – это сделать нас подобными Господу нашему Иисусу Христу. И Бог, ведя свой труд, показывает на примерах веры тех мужей, тех жен, которые посвятили себя на служение Господу и которые были признаны им, которые были взяты в удел Его благодати. Сегодня уже брат делился словом и говорил о маленькой девочке, о мальчике. Вы знаете, у этих людей была отличительной чертой их веры – это милосердие. В Библии сказано, что бесы тоже веруют. Когда Христос пришел, то в храме, вернее, в синагоге, был человек одержимый. И Дух через него говорил: «Знаем, кто ты, Святой Божий, пришел прежде времени погубить». Бесы раньше людей, раньше апостолов стали исповедовать Иисуса Христом, но не исповедовали Его своим Господом. Они исповедовали Его как Мессия, пришедший спасти человечество и погубить их, но своим Господом они не исповедовали. Стоит задать вопрос: может, я тоже могу принимать Его сегодня как Мессию, но является ли Он мой Господь? Мне хотелось бы обратить внимание на тех людей, которые имели эту веру, как Иисус Навин и Халев, два человека, в которых был иной дух. Я немножко сделаю, может быть, отступление от основной мысли, но мне хотелось бы обратить внимание, что не всегда человек, который много пережил, имеет терпение. А в Библии сказано: тот, кто много переносил, он его имеет. Послание Ефесской церкви написано: «Ты много переносил и имеешь терпение». И пример тому можно взять народ израильский, который шел через пустыню, и он проходил через те же искушения и трудности, которые встречали Иисус Навин и Халев. Но, вы знаете, можно переживать с ропотом, с недовольством, с негодованием, а можно терпеливо, в смирении переносить. И, конечно, бывает так, что вот для веры этих детей и милосердия хватало, возможно, к ним хорошо относились, они видели доброту. Может быть, хотя Нейман и его жена, они лишили эту девочку своих родителей, они были взяты, она была взята в плен, а может быть, наоборот, случилось так, что родителей у нее уже не было. И может быть, какое-то милосердие было проявлено к этой девочке, об этом Писание умалчивает, и добавлять не имеет смысла. Но так или иначе, я думаю, что к этой девочке хорошо относились. И я думаю, что когда мальчик был в присутствии самого Господа, ему тоже очень нравилось и было приятно видеть добродетельного, милосердного, сострадательного человека, которого кто-то признавал Господом, кто-то не признавал. Но Господь нас ведет путями совершенства, и Слово Божие учит нас: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, а Он благ к неблагодарным и злым. И иногда бывает очень трудно и сложно. Знаете, иногда просто человек попал в такое обстоятельство, где его, ну, может быть, предали. А когда человек уже заранее, заведомо знает, что его не примут, его отвергнут, с ним несправедливо поступят, и он все равно согласен, чтобы так поступать, потому что он в этом видит предопределение воли Божьей. И, конечно, в глазах расчетливых людей, прагматичных, те, которые ничего не делают, не получив личной выгоды или ответной любви, может быть, внимания, такое отношение, такое поведение может быть даже считаться глупостью. Но, слава Богу, Христос знал, и Отец Небесный знал, что не все примут. И пришел своими, и свои его не приняли. Но он пришел, слава Богу, за его милосердие. Друзья, я это говорю не просто потому, что показываю пример величия Господа, но стоит нам у него поучиться. Если тебя где-то не принимают, может быть, тебя друзья, твои знакомые отвергнут. Может быть, те, которые свыклились просто с религиозным формализмом, не поймут. Но ты оставайся верным Богу. И подражай Его великой любви и Его милосердии. Вы знаете, пример такого милосердия мы видим в жизни Руфи и Наимини. Когда Наимень в своей жизни женщина лишилась опоры. Мы знаем, что в то время пенсии не платили. И у нее не было никакого фактически будущего, и только одно будущее – уповать на милость Божию и на милость людей. Вы знаете, может быть, рядом не найдется милостивого человека, но есть милостивый Бог. Слава Богу. Иногда мы, знаете, разбиваемся в вере, я хотел бы, чтобы с нами такого не происходило, когда мы надеялись на милость человека, а нас подвели, может быть, даже нас предали в это время. Продолжай служить Господу. Бог с милостью, Он поступает милостиво, и Он испытывает и тебя в это время, и, может быть, твой народ, свой народ через тебя испытывает. Вы знаете, мы видим начало скитаний этих двух женщин, Руфи, которые согласились идти вместе одним путем, служить одному Богу и быть в общении с тем народом, который был избран Господом. И мы видим, когда Бог проявляет милость. Мы видим, что был ближайший родственник, но который милости не оказал. Этот человек был расчетливый. Он сказал: «Я боюсь расстроить свой дом. Я боюсь, я буду выглядеть... Я потеряю уважение, ведь она мавитянка, она чужеземка. Ко мне будут отношения такое, знаете, предвзятое. Она, знаете, такое, этот народ, сам Моисей сказал, что мавитяне и мавитяне не войдут вовек в общество Господне. Я не хочу нести такое пятно в своей жизни». Но, знаете, был человек, который проявил милосердие. Милость и истина встретятся. Вы знаете, этот человек, который видел добродетели этой женщины, и он отметил это. Он увидел, и даже не только он один, а всем известно, у всех наоборот, народе моем, что все знают, что эта женщина добродетельная. Вы знаете, такие люди встречаются. Знаете, я так в этом вижу, конечно, прообраз Христа и Церкви. Характер взаимоотношений. Мы видим, иногда бывает, что это может выглядеть даже как-то глупо, наивно. Но чего ты добился, Давид? Однажды Давид, когда умер царь Мавитский, то он решил почтить сына этого царя Аннона и послал слуг. Они посмеялись, они остригли бороды, обрезали одежды, выставили их на посмешище, на позор, и тем самым захотели унизить Давида. И мы видим, что Давид выступает в свое сражение не тогда, когда это произошло, а тогда, когда они поняли, что они стали ненавистными для Давида и стали собирать войска, чтобы вступить в сражение. Потому что это было для их обычаев обычным, что, значит, мщение за такое дело следует. Но кто-то мог сказать: «Ну это же глупо, ну зачем? Ты сейчас рассчитываешься за свою глупость». Но Бог через это явил свою славу и дал одержать Давиду очередные победы во славу Божию и ради блага его народа. Мы видим, когда Кииль был окружен войсками, то Давид вопрошает Господа, что движет этим человеком — милосердие. Разве Бог не знал жителей этого города? Но характер Божий, Он и отвержен, Он не хочет отвергнуть. Он каждому человеку дает возможность и шанс спастись. Некоторые говорят: «О, Бог проявил ко мне особую милость». Дорожишь ли ты этой милостью? Научился ли ты у Него быть так же милосердным и отвечать взаимностью по отношению к Нему, той любовью, которую Он проявил тебе, той милостью, по отношению к которой Он проявил тебе, научился ли ты этой милости? Вы помните, два взаимодавца, пример тому, и один простил и получил прощение, но не научился прощать других, не научился быть милостивым, и мы знаем, какой печальный, какая участь печальная постигла этого человека. И мы видим, когда Давид приходит, освобождает жителей Кииля. Потом туда приходит Саул. И у Саула такая мысль: вот он запер себя в городе со стенами и за воротами. Значит, он попался. Глупо действует. И он вопрошает, когда услышал, что Саул собирается прийти, он говорит: придет ли? Придет. А предадут? Предадут. Можно задать вопрос: а зачем ты, Давид, это делал? И я верю, что Бог в это время формировал характер Давида быть милосердным, как он милосерд. Милосердие нерасчетливо. Оно не ставит цели наперед, какую оно из этого извлечет выгоду. Оно бескорыстно. Да поможет нам Господь этой милостью быть наделенным. И в Библии сказано, что это качество любви, любовь милосердствует. Да поможет Господь, мы помолимся с вами.
На Христа взирая, жизнь Ему отдай. Грешных призывая, Он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех Он сам. На Христа взирая, верь Его словам. На Христа взирая, в бой за Ним вступай. Будет битва злая, ты ж не унывай. Пусть душа больная, слаба перед врагом. На Христа взирая, верь, победа в нем. На Христа взирая, не забудь о нем. В час, когда сияя, день горит лучом. Радость ведь земная исчезает вдруг. На Христа взирая, в нем прибудь, о друг. На Христа взирая, труд свершай ты свой, и свой день кончая, в нем найдешь покой, и рука святая приготовит пир. На Христа взирая, в нем ищи свой мир. В мире скорби жгучей взор твой устает, затемняют тучи ясный небосвод. Там же, в царстве рая, горе позабыв, на Христа взирая, будешь ты счастлив.
Каждый день утешаюсь душой, в Иисусе богатством владею. Царь царей, мой рави, в нем заступника друга нашел. В нем имею прощение грехов, я наследником сделался неба. По богатству любви и по милости вечно Его, покоясь в руках великого мастера, что могу изменить своей вечной судьбе. Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе. Ты холодную душу согрел и великую цель подарил мне, быть на грешной земле отражением славы твоей. Научи быть послушным во всем. Я хочу в личной жизни служений быть твоим мне слугой, а безвольным свободным. свободным рабом, покоясь в руках великого мастера, что могу изменить своей вечной судьбе. Учусь на земле рассвечать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе. Бог явил в своем Сыне любовь. По Голгофской кровавой дороге шел Христос ради нас. Посмотри, как из ран льется кровь, боль и страх возложил на себя, дал взамен мне покой и свободу, благодать я обрел в заместительной жертве Христа, покоясь в руках великого мастера, что могу изменить своей вечной судьбе. Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе. Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе.
Я иду по зеленой траве, время вышло, очень быстро кончается век, очень быстро. Рядом смертью в ожидании минут подходящих, а из глаз моих слезы текут, слезы счастья. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я знаю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. В небеса, в небеса и не ниже. На земле меня ждет лишь судья, обвинитель. А на небе меня ждет спаситель. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. Ну а я, аллилуйя, кричу, аллилуйя. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту вой шакала. Смерть, давно ты Иисусу Христу проиграла. Поднимаю я к небу глаза без печали. Ох, заждались меня небеса, ох, заждались. Весь мой прожитый грешный удел мне простился. Ведь я, главное, с Богом успел, примирился. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я знаю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. В небеса, в небеса и не ниже. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту вой шакала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла.
Опора моя, трудную задачу поставил Господь передо мной, или, может, как-то сердца братьев так расположились и направились, чтобы эта задача сегодня стояла. Но как бы там ни было, помоги мне, Господь. И, знаете, я думал сейчас, приводить этот пример, не приводить, но, думаю, приведу. Вы знаете, христиане – это очень такой народ, ну, я бы сказал, порядочный, уже которые не первый год в Господе, верующие, они такие стараются, знаете, и в принципе порядочные люди, такие скромные люди. И это отличительная характерная черта христиан. И, в общем-то, это хорошо и красиво, и правильно. Но, как я помню, брат Володя Меньшиков был на этом месте, и он говорит, что дети чем отличаются от взрослых? Если им надоело слушать, они встают и уходят. Или там, ну, и говорят просто открыто, ну, уже устали мы тут. Знаете, я вот думаю, ну, говорить не говорить. Я понимаю, что время уже много, и уже, как бы, может быть, устали. Но вот это примерно похоже, если бы я пришел кому-то в гости, и, значит, пришел, меня ждали, звали, я пришел, значит, и мне предлагают салатик сперва, потом, значит, там, может быть, ну, первое, потом второе, потом, значит, тортик какой-нибудь, мороженое, фрукты. И я уже насытился, радостный, все, мне хорошо, обычно мне спать после этого охота сильно. И тут мне выносят еще картошки с мясом и говорят, ну а теперь вот еще. Ну, я думаю, я бы, наверное, сказал, что я больше не хочу. Поэтому, если кто не хочет больше, он может выйти, братья и сестры. Ну, это честно. Ну, я не знаю. Я понимаю, что все порядочные и могут из порядочности просто слушать. Но давайте будем как дети, честны. Итак, я хотел бы говорить об условии Нового Завета – честность. Написано в Писании. «Крещение же есть не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Это написано в первом послании апостола Петра, в 3 главе, 21 стихом. Вы знаете, на самом деле я всегда пытался понять, что же такое обещание Богу доброй совести. Мы пообещали однажды Богу добрую совесть. Слава Господу! Вы знаете, это очень чудное, это очень прекрасное, это очень славное событие в моей жизни, лично в моей, святое водное крещение. Я благодарен Господу, что Бог дал мне милость принять это водное крещение и дать Богу обещание. Вы знаете, но я всегда пытался понять и рассудить, и размыслить, что же это такое обещание, какое я обещание дал, в чем же оно заключается. И, в принципе, получается, я понял и пришел к выводу, что именно на этих условиях Бог меня обещает ввести в небесное царство. Бог обещает тебе и мне, что ты войдешь в небо, если ты сдержишь свое обещание хранить, служить и ходить перед Ним доброй совестью. Братья мои, дорогие сестры, что же такое добрая совесть? И апостол Павел, объясняя это, пишет послание к евреям, 13 главе. Он пишет 18 стихом и говорит: «Молитесь и о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Вы знаете, это очень интересно. Павел говорит, что мы, говорит, уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Я разумею честно перед Богом, я разумею честно перед людьми, я разумею честно к самим себе. Вы знаете, и вот об этом я хотел бы сегодня порассуждать с вами. Ну, понятно, что люди в мире сегодня привыкли к этому состоянию, когда все вокруг пропитано лукавством, обманом, изворотливостью, преследованием своих целей, корыстных намерений там и так далее. Я понимаю, что это уже норма этого мира. Ну, и часто так бывает, когда беседуешь, я на работе работал там, и, может быть, где-то в каких-то, значит, встречах деловых там, или там с какими-то, ну, неверующими людьми общаясь, бывало так, задавал вопрос там, и со мной вступали в некие, значит, словопрения люди. Я говорил, что верующему прилично вот так быть, вот так быть. Ну, допустим, молодая девушка одевает очень короткую юбку, и я спрашиваю: ну скажи честно, зачем ты ее одела? Ну, все время я слышал примерно такие ответы. Для красоты, для себя. Ну, честный ответ я ни разу не слышал, для чего она ее одела. Но мне всегда хотелось услышать честный ответ. Хотя бы пусть она сама себе в этом признается, для чего она ее одела. Или там какие-то еще такие вещи, знаете, порой Порой сами себе не признаются люди, для чего они это делают. Вы знаете, и это очень интересно. Я стал рассуждать на эту тему. И пришел таким великим, Господь мне открыл такие многие вещи интересные. Ну, допустим, о Слове Божьем написано, что Слово Божие судит помышления и намерения сердечные. То есть оно проникает до разделения души и духа и судит. Судит где-то там в глубине. Я расскажу пример. Это на примерах надо как-то из практики больше. Например, я пришел в церковь, какое-то время тут пытался служить Богу, изменяться, старался, что-то делал, падал, вставал, шел дальше. И однажды мне на сердце, ну так, приглянулась сестра одна. Полина Енчева. Она мне приглянулась так. Ну я думаю, а я еще не член церкви, значит. Я так думаю, ну хорошо. Ну, а я уже как-то, у меня сердце направилось так бабушек посещать, где-то служить, вот именно такое милосердие, как брат проповедовал. Так у меня было в сердце, искренне это пред Богом было. Я так уже посещал. Но почему-то я все время звал, ну, будущую жену на посещение. И однажды я сидел так, знаете, на служении, и брат Петр, где-то его не было долго, он приехал откуда-то из поездки, вышел за кафедру, я вот тут прямо сидел. Он говорит, а некоторые люди хотят крещение принять, чтобы жениться. Мне было так плохо. Он ничего не знал. Но я знал. И Бог знал. Мне так было тяжело. Я подошел к нему, помню, после этого служения. И говорю, брат Петр, мне очень сильно нравится одна сестра. Но я вижу, что в моем сердце имеет место это. Я еще очень сильно хочу служить Господу. И я хочу идти за Господом. Честно. Я не знаю, в каких процентных соотношениях то и другое имеет место в моем сердце. Но я вижу себя виноватым перед Богом. И поэтому прошу в этом году мне крещение не преподавать. Это был уже четвертый раз, когда мне могли не преподать крещение. Но милость Божия велика, если мы честны. Именно в этот раз мне преподали крещение. Слава Господу. Вы знаете, это интересно. Итак, честность. Это условие Нового Завета, по которому мы вступаем, входим в небеса. Слава Господу. Вы знаете, мы однажды, мне позвонили люди, на сегодняшний день, я думаю, ни для кого не является секретом, что официально у нас открыт автономная некоммерческая организация Центр социального восстановления личности «Прямой путь». И я являюсь руководителем этой организации. И мне позвонили люди и говорят, мы хотим пожертвовать. У нас есть на сердце оказать благотворительность, пожертвовать, значит, 1,5 тонны или 2, там не помню, картошки. Я думаю, какие хорошие, добрые люди. Слава Господу. Братьев обрадовал. Они говорят, вы приедьте и заберите. Братья поехали забирать. Вы знаете, приехали они очень поздно. Привезли 2 мешка жухлой картошки, которую мы выкинули. Я говорю, что же там произошло? Они говорят, ну, так получилось, что мы вычищали там погреб от гнилой картошки. Ну, по-разному, знаете, по-разному я встречался с этой вот, это сегодня так живет общество, это норма. Вы знаете, ну, часто я встречался, что говорят, ну, давайте, говорит, неверующие говорят, вам нужна мебель? Я говорю, ну, конечно, нужна, забирайте, приезжайте. И я сразу спрашиваю, вам ее выкинуть надо? Или она хорошая, и вы ее пожертвовать хотите? Вы меня простите. Часто таких людей не любят, которые так говорят. Но на самом деле, если ее выкинуть надо, вы скажите, что ее надо выкинуть. Мы приедем, поможем ее выкинуть. Но это будет честно. Я считаю, это будет честно и нормально. Вот. Хорошо. Вы знаете, и я увидел, что хорошо бы было в своем хождении перед Господом быть честным. Я увидел это, и Господь мне это открывал раз за разом, показывая, что если ты будешь честным, то мне будет легко с тобой работать. Сам собой. Просто честно. Сам себе признайся, что это не обида, а это гордость. Так бывает, что мы говорим, что мы обиделись, и там все неправы, но оправдываем себя обвинением других. Так бывает. Так бывает, что мы не хотим, знаете, сам, человек настолько пропитался вот этим, что он не хочет даже сам себе порой признаться в том, что он нечестен. Часто так бывает, я с этим не расстался, и в самом себе я это наблюдал и наблюдаю. И с этим стараюсь бороться. Вы знаете, мы с моими детьми стараемся тоже дома так, значит, прихожу домой однажды, Полина говорит, идите, рассказывайте. Я говорю, что случилось? Там обои нарисовали, все на обоях. А кто это сделал? Ну, Ева идет и говорит, это Тима. Тима говорит, это Ева. Потом они все вместе смотрят на Милану, а та еще говорить не умеет. Поэтому, понятно, это Милана. Я говорю, честно, это он, это она. И вот так вот. Я говорю, честно. Молчат. Я говорю, честно. Тима уходит и говорит, я. Ну, не сильно накажешь сразу у него так, но это честно. Понимаете? Слава Богу. И я увидел в Слове Божьем, что написано о служителях, когда требования к новозаветным служителям, священникам, когда описывается там характеристика и требования к служителю, там одно и каждом, и написано о епископах, что он должен быть честным. О диаконах написано, что он должен быть честным. Там написано «не пьяница, не убийца» и так далее, и так далее. Честен. Понимаете? Это требование к новозаветному священнику. Вы знаете, там еще больше написано «равно и жены их должны быть честны». Слава Богу! И написано «и хорошо управляющий домом своим, и детей содержащий в послушании со всякою честностью». Я думаю, ну интересно, ну можно было написать милосердием, там, добродетелю, там, честностью. И мы в центре так с братьями приняли, знаете, у нас есть одно правило такое. Доча, присядь, пожалуйста. У нас есть одно правило такое, что важно не то, чтобы ни разу не согрешить. Потому что я понимаю и сам это прошел. Это очень сложно и практически невозможно. Важно не то, чтобы не оступиться. Я сейчас говорю не о позволении грешить. Братья и сестры, я прошу вас, поймите меня правильно. Но важно то, и Богу это важно, чтобы мы были честны. Если ты согрешил, пойди, выйди во свет. Открой свое сердце пред Господом. Я очень часто, когда пришел в церковь, слышал откровение или пророчество, и было так сказано, что закрытое сердце. Вы знаете, и в Библии очень мало говорится о честности, если так вот в этом конкретном разрезе слова смотреть. Но много очень косвенных таких слов, которые отражают характеристику честности. Это искренность, это открытость, это прямолинейность. Вы знаете, таких людей, это нужно быть смелым человеком, чтобы быть честным. Таких людей, как правило, не любят. Допустим, дети часто, они бывают такие, но у них не хватает еще способности где-то лукаво что-то быть. И они, ну помните, это вот пример, сказка была «Голый король». Когда ребенок вышел, говорит, да король-то. Ребенка потом спрятали быстренько. Потому что все старались об этом умалчивать. Король был в красивом платье. Но ребенок не мог умалчивать. Он увидел то, что есть, и сказал то, что есть. Быстренько убрать такого. Часто такой человек, он, знаете, они такие вот, эти люди бывают приглаженные, такие, они все такие мягкие, такие с ними вроде как бы хорошо, и они нежные такие, но от их нежности порой холодом веет. А открытый человек, он порой такой, знаете, ершистый, колючий. Но он открытый. И смотришь потом, он кается, он увидел себя. Он кается, плачет и мало-помалу исправляется. И в Библии есть такой пример, когда у отца было два сына. И один, а он подошел к одному и говорит, иди, трудись, винограднике моем. И он сказал, не пойду. Помните этот пример? Он подошел к другому и говорит, иди и ты трудись. Он говорит, пойду. И помните, что дальше произошло? Тот, который сказал, не пойду, позже раскаялся и пошел. А тот, который сказал, пойду, он никуда не пошел. Вот он такой был хороший, гладкий, но он был нечестным. А второй был открытый. Почему-то в тот момент, вот что у него было на сердце, он так и сказал, да не пойду я. Часто так бывает, братья и сестры. Помните, например, я эту вспоминаю притчу, когда было там, он созвал, создал пир, там собрал пир, созвал друзей, и одному сказал: вот у меня пир, приходи. Помните? И он говорит: я купил волов. Помните эту историю? Я купил волов, и мне надо испытать их. Я долго думал. Ну, интересный ты человек. Недавно мы в центре купили автомобиль. Ну, купили мы автомобиль, и нам его надо испытать. Но обычно сперва испытывают, а потом покупают. Получается, как же ты его купил, этих волов? Ты их не смотрел, не рассматривал, не оценивал, не там, ну, не спрашивал там, кто их там, этих волов, не знаю, здоровье или что у них. То есть ты их сперва купил, а потом решил испытать, что-то у тебя неправильно какая-то покупка, и образ мысли неверный. Получается, человек, ну, как-то говорит либо неправду, либо что-то тут лукавство какое-то. Второй говорит: я купил землю, иду посмотреть, братья дорогие мои, сестры. Кто-нибудь когда-нибудь покупал землю, не глядя? Я нет. Сперва купил, а потом решил поглядеть землю. То есть, получается, какой-то элемент лукавства наблюдался. Не то, что они отговорки ищут. Часто так бывает, знаете. Я женился, там еще один говорит, понимаете? И мы помним его ответ. То есть можно разглядеть, что часто бывает человек. И когда с человеком начинаешь беседовать, я стараюсь показывать, ну давай еще раз, давай остановимся вместе и попробуем признаться сами себе. Ты сейчас лукавишь. И хорошо, если человек находит в себе силы и смелость сказать «да». Но бывает, человек не находит в себе силы и смелости сказать «да». И потом очень печальный исход. Человек уходит от Господа. Богу очень легко работать с открытыми сердцами. Знаете, я всегда думал, почему же это вот слово в первом послании Иоанна, там написано в 1 главе 7 и 9 стихи, где написано: если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я всегда думал, почему же так особо эта тайна отмечена в послании апостола Иоанна. Вы знаете, самое интересное, что это практически применимо сегодня. Что если мы ходим во свете, если мы имеем это общение, если мы, 9 стих, исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. Я думаю, ну зачем Ему исповедовать грехи? Неужели Он их не знает? Братья и сестры, неужели Бог не знает? Да, конечно же, знает, но зачем-то Он хочет, чтобы ты их исповедовал. И Он это оговаривает в Священном Писании, Он говорит: при таких условиях кровь Моя, пролитая на кресте 2000 лет назад, она окажет свое действие на твое освящение. Слава Богу! При таком условии, если ты будешь честен, выйдешь во свет и скажешь правду. Я помню этот случай, когда я сделал небольшое там, ну, или как в моих глазах это было великое прегрешение. И я стоял, я думал, ну все, сейчас будет наказание, сейчас могут снять там сослужение, там на освящение, может даже на замечание. Я так терзался в этом своем таком переживании. Я думаю, ну, я больше не могу в этом терзаться. И знаете, и я так думаю, ну я сейчас помолюсь, и Господь меня простит. Но я четко пришла мысль: хитрый ты стал, пойди исповедуй все. Я пошел исповедать. Я так набрался смелости, скрепился, думаю, что бы ни было, Господи, мне лишь бы с Тобой быть честным. Я пошел исповедать, я пришел к священнику, я сел, сказал, я бы, знаете, я не знаю, что, как я выглядел в тот момент, но мне казалось, сейчас скажу и умру. Я сказал ему все. И думаю, пусть принимает решение. А он говорит: это говорит о высоком духовном состоянии твоем. Я заплакал тогда. Я думаю, какое тут состояние высокое? Я себя уже отлучил. А он мне говорит о высоком духовном состоянии. Никакого наказания не было. Вы знаете, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Слава Господу! Это благодарность Иисусу за все. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы, как Церковь Иисуса Христа, я хотел бы, может быть, кто-то на этом месте первый раз, набери себе смелости сказать: Господи, я виноват перед Тобой, прости меня. Господи, я вижу себя грешником, прости меня. Признайся сам себе, что ты грешник. Будь честным перед Богом, перед людьми и перед собой самим. Если кто-то, может быть, хочет покаяться, выйди сюда, мы помолимся за тебя. Если кто-то хочет признаться в своих грехах,
перед Богом и попросить прощения перед Богом. Помолитесь, и мы помолимся с тобой. Слава Господу!